Седьмую по Пятидесятнице в Троицком храме села Верхтула Новосибирской области. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим возглавил божественную литургию. В этот день церковь празднует память святой равноапостольной Марии Магдалины. Она была одной из жен мироносец и первой из людей удостоилась увидеть воскресшего Господа. В своей проповеди по окончании богослужения митрополит Никодим поздравил всех с воскресным днем. Владыка напомнил, что в евангельском чтении сегодняшнего дня говорится об исцелении Господом слепых, которые имели великую веру и получили просимое. Так и каждому из нас, при постигших несчастьях, необходимо в первую очередь обращаться за помощью к Господу нашему Иисусу Христу.
Насколько они веровали, насколько сильно они вопили ко Христу, настолько Господь и даровал им силы и здравия. И этот закон действует и в наше время. Насколько мы усердно просим, насколько мы крепко верим в то, что получим просимое, настолько Господь и даст нам сил, как так часто человек прикладывает множество усилий, денег, людей, созывает на то, чтобы что-либо построить, приобрести, создать. И потом с удивлением смотрит, как по прошествии некоторого времени все дела рук его разрушаются, так что приносят несчастье ему, а одно только горе. Почему? Да потому что не попросил помощи у Бога. А Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы все знаем эти простые слова, но почему-то так получается, что воплотить их в нашей жизни, нашими делами, нашим общением с близкими, вообще образом жизни, почему-то не получается. И потому-то приходят болезни, и потому приходит страдание, а потом приходит и уныние. Помните, всякое дело с благословения Господня. И тогда дни жизни нашей, по милости Божией, будут исполнены радости, счастья и, самое главное, благодарности к Богу. Аминь.
Онуфрий Великий жил в IV веке, прославился как один из наиболее строгих подвижников. По преданию, он был долгожданным и вымоленным у Бога сыном персидского царя. Еще в младенчестве Онуфрий Великий был посвящен Богу и отдан в монастырь. Уже в детстве он имел великое дерзновение ко Господу. Когда мальчик был голоден и молился перед иконой, то сам младенец Иисус чудесным образом подавал ему свежий хлеб. В юности Онуфрий покинул монастырь и ушел в пустыню, где прожил 60 лет. В облегчении ему там выросла финиковая пальма и открылся источник чистой воды, чтобы питать святого плодами и утолять его жажду. Сам ангел прилетал к нему в субботу и воскресенье и причащал его святых тайн. Святого можно узнать по характерным внешним чертам. Из одежды на нем только опоясание из ветвей дерева. Его тело словно одеждой покрыто длинными седыми волосами и длинной почти до земли седой бородой. Эта икона была написана новосибирским иконописцем по благословению настоятеля нашего храма, отца Александра, и на средства двух женщин из нашего прихода. По их молитвам к Онуфрию был найден раненым, но живым пропавший сын одной из этих женщин. Святому Онуфрию молится во всех жизненных обстоятельствах. Ему молится в помощи в тяжелом труде, для защиты от всякого зла и врагов, видимых и невидимых. Память святого Ануфрия Великого празднуется 12 июня.
Здравствуйте, отец Виталий.
Добрый день.
Лето бежит незаметно. Еще совсем недавно мы с вами говорили о подготовке к Петровскому посту, а тут уже на подходе и Успенский. Но прежде я хотела попросить вас ответить на вопрос, зачем вообще устанавливаются посты?
Ну, пост – это такое духовное упражнение, которое через смирение человеческое тело приводит человеку к смирению души. Если брать древнее время, время Ветхого Завета, время святых апостолов, то люди постились несколько иначе. Тогда вообще чаще всего люди ничего не ели, и чаще всего даже и не пили. Но такой пост продолжался обычно несколько часов, либо весь день, допустим, световой, может быть, сутки. Редко кто постился в течение нескольких дней. Поэтому, например, о подвиге Христа Спасителя перед выходом на проповедь, когда он постился 40 дней и 40 ночей, как говорится, как о явлении все-таки несколько весьма необычном. А затем уже появились посты такие многодневные. И посты многодневные – это, скорее всего, следствие распространения некоторых монашеских обычаев. А именно в монашеской жизни было замечено, что духовное состояние человека связано в определенной степени с его физиологией. И проще все-таки молиться тогда человека, когда он не очень так наелся, не очень напился и не очень, так сказать, усладил как-то свое тело.
Да, почему все-таки столь вот такое значение важное придается ограничению в пище? Кто это установил и вот с чем это связано?
Ну, ограничение в пище в основном чисто физиологическая причина. То есть, да, вот потому было выбрано, что вот это и это можно есть, а что-то нельзя, что вот употребление определенной пищи, оно мало способствует человеку для его молитвенного сосредоточения, и наоборот. Но нужно сказать, что в целом нужно быть очень осторожным к тому, как предписывается современным уставом действующим пост, к той практике, которая имеется, вообще говоря, в церкви. Ну, а что касается вот самого Успенского поста, он, в общем-то, более строгий, чем пост перед праздником Петра и Павла, близкий в чем-то, может быть, к Великому посту, в том смысле, что употребляется в пища растительная, только рыбу не едят, естественно, ни молочные, ни мясные какие-то продукты тоже.
Чем отличается Успенский пост от других? Какое событие он предвосхищает?
Прежде всего, как раз, да, вы ответили отчасти на этот вопрос, это единственный пост, который предваряет праздник в честь Пресвятой Богородицы. Он предваряет это событие, но исторически все было совершенно иначе. Сначала появился пост, а потом праздник Успения. Праздник Успения – один из самых поздних праздников. Вот окончательное установление поста и самого праздника, оно произошло в XII веке в Византии. То есть уже 200, даже больше лет, как была крещена Русь, и только тогда вот окончательно было установлено по всей Восточной Церкви, что вот есть такой праздник, его нужно праздновать, и пост перед ним существует. То есть отдельные случаи, когда отмечалось Успение Пресвятой Богородицы, были, но они, во-первых, появились довольно поздно, веке, наверное, так в VI, а пост первоначально был несколько иной. Он был в Западной Церкви, а не на Востоке. И там было 4 поста, относительно длительных, по 4 временам года. Зимний пост, аналогичный нашему рождественскому, весенний, аналогичный великому, летний, перед праздником Петра и Павла, и вот осенний пост, который впоследствии соединили с вот этим праздником Успения.
Я посчитала, вот в этом году в календаре 182 дня постных. Это почти половина.
Это даже мало, я думаю. А вы среду и пятницу тоже считали?
Да, я все пересчитала, мне получилось 182 дня.
Да, совершенно верно.
Получается,
и сейчас вот
половина.
Как раз обсуждается в богословских кругах эта проблема о количестве постов в церкви, и раздаются предложения о некотором сокращении постов, может быть. Так что то, что это может произойти, в принципе, такое церковное решение, вполне возможно. Дело в том, что ведь церковь устанавливает посты или вообще какие-то празднуемые события, она же может их и в определенной степени скорректировать. Например, фактически это произошло с Успенским постом. Если внимательно посмотреть на устав, который предписывается в эти дни, то там практически полный аналог с постом великим. Не только в пище, а и в богослужении тоже. Там положено читать молитву Ефрема Сирина, в определенные дни не совершать божественной литургии. Ничего этого в церкви сейчас нигде нет. То есть богослужебно наш Успенский пост не отличается от непостных дней. Вот так. Поэтому очень может быть, и вот действительно, может быть, в какое-то время это соблюдалось, затем церковная практика убедила людей в том, что действительно это не является абсолютно необходимым. Так что, может быть, какие-то изменения быть. На нашей или во время нашей ли жизни это произойдет, или несколько позднее, не берусь сказать. Вот. Но, тем не менее, я не исключаю такую возможность. Mm-hmm. Вот.
Пост – это не только ограничение в еде, в определенной пище, но и время усиленной молитвы и добрых дел. Как может человек, изъявивший желание социально послужить, принять в этом участие? В каких делах это может проявиться?
В делах какого-то милосердия, в делах именно, вот вы сказали, об участии. Может быть, пост, ведь не обязательно, чтобы это была какая-то такая акция и так далее. Самое важное, чтобы это было лично как-то сделано. Вот, вот вспомнить постом о том, что есть человек, которого ты давно не видел, и который в определенной степени нуждается в твоей помощи, в заботе, в том, чтобы просто его посетить и побеседовать с ним, а чаще всего это люди, может быть, пожилые, может быть, какие-то больные. А вот самое бы время. И в этом смысле человек сам получает пользу, который так поступает. И, конечно, бесспорно помогает в деле спасения тому, к кому он обращается.
Просто так получается, что мы часто начинаем новую жизнь там, с понедельника, там, с первого числа. Тут время поста, и, возможно, кто-то захочет это. Может быть, прийти в церковь, как-то сказать, какая требуется кому-то помощь. Здесь вот можно такое обратиться?
Ну, я думаю, что да. Но я думаю, что все-таки каждый лично, каждый должен вспомнить, кто есть такой, кому нужно помочь. Вот. И не обязательно тут делать какое-то объявление. Готов помочь, откликнитесь, кому это нужно.
За время Успенского поста какие важные события отмечает Православная Церковь?
Прежде всего, первый день поста – это праздник, который называется «Изнесение честных древ святаго и животворящего креста Господня». А накануне, там, во время богослужения, выносится крест на середину храма, подобно тому, как это в праздник Воздвижения бывает, или в неделю крестопоклонную. А само событие посвящено следующему воспоминанию. В Константинополе, это город, ну, не то что южный, ну, по крайней мере, такой средиземноморский. И летом там бывало так, что начинали распространяться определенные эпидемии. Вот. Город очень посещаемый самыми разными людьми, крупнейший мировой торговый центр, поэтому завести туда что-либо с каким-то товаром или с какими-то людьми какую-нибудь болезнь было делом обычным. И вот ради того, чтобы Господь помогал тем, кто, может быть, уже заболел или хоронил град от этой эпидемии, устраивались особые выносы креста, выносили первоначально даже вот честное древо, которое хранилось в храме Святой Софии, которое вернулось из Иерусалима, было привезено при императоре Ираклии, и носился крест по улицам города, специальные молебны на площадях служились, и вот в воспоминание этого события установлен этот праздник. Кроме того, некоторые из исследователей считают довольно авторитетно, что именно в этот день произошло крещение Руси. Не на какого князя Владимира, а именно в этот день. На князя Владимира просто удобнее вспоминать и праздновать. Вот. На день его кончины. А вообще, до этого, если бы вы посмотрели серьезную достаточно литературу, там, академика Голубинского, митрополита Макария, они склоняются к дате вот этой 1 августа. Именно в этот день, скорее всего, была крещена Русь. Ну, в смысле, крещение в Киеве произошло. Далее, в этот день была одержана победа, с одной стороны, у византийцев над мусульманами, с другой стороны, удачный был поход на Волжскую Болгарию князя Андрея Боголюбского. И вот все эти события воспоминаются, поэтому как раз и установлен там обычай после литургии освящать воду. Вот. И в этот же день в русской церкви принято освящать мед, ну, новый вот тот, который в этом году уже принесли пчелы. И поскольку в этот же день празднуется память святых мучеников Маковеев, святых еще Ветхого Завета, то по ассоциации русские люди решили, Маковеи значит мак. Он к этому времени может созреть, и вот его тоже освящали. Абсолютно, так сказать, невинное растение, которое попало сейчас в страшную опалу в связи с тем, что из некоторых сортов мака извлекают определенные наркотические вещества. Проходит короткое время, это тот праздник, это 14 августа по новому стилю, 19 августа наступает 210-й великий праздник Преображения Господня. Вспоминается, как Господь перед своими страданиями взял на Фаворскую гору своих учеников, как Он преобразился перед ними, как Он говорил о будущих предстоящих страданиях, а люди видели, апостолы увидели впервые Господа в божественной славе. Это должно было бы укрепить их тогда, когда они увидят Его распинаемого. И вот вспоминается это событие. 10-й праздник, очень большая служба и накануне, и в самый день праздника. И в этот день был установлен древний обычай, еще восходящий к Византийской церкви, об освящении винограда. К этому времени, насколько я слышал, созревали те сорта винограда, которые часто использовались для делания вина именно для Евхаристии. И в нашей русской церкви освящают всякого рода плоды. У нас чаще всего в средней полосе России и здесь в Сибири, ну, сейчас много, конечно, выращивают тоже, и у нас фрукты выращивают. Но чаще всего это были яблоки, конечно, если вот так по селам. Вот. Но сейчас приносят некоторые энтузиасты выращенные и виноград у нас в Сибири, и сливу, и груши наши есть сибирские, самые разнообразные. Одновременно приносят и овощи. То есть это день как раз освящения плодов, которые были... явились из-за того, что вот люди потрудились, что-то вырастили, и благословение на дальнейшие их труды, на то, чтобы Господь благословлял и в дальнейшем нашу землю плодоносить. А завершается все действительно праздником Успения.
А почему он отмечается как праздник? Ведь по земным меркам это печальное событие.
Да, это прекращение земной жизни Пресвятой Богородицы, но одновременно... Церковь и тогда, и ныне осознает этот день как день особого начала, особого служения Пресвятой Богородицы. Отныне она, находясь вместе с Сыном Своим, является ходатайницей за каждого из нас, молитвенницей за весь род человеческий. И поэтому ее успение мы прежде всего отмечаем как великое соединение ее с ее Божественным Сыном.
Я благодарю вас, отец Виталий, за интересную беседу.
Спасибо.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, в это время ваши вопросы. Вот первый. Библия гласит, «Почитай отца твоего и мать твою, будешь ты долголетен на земле». Что значит почитать родителей? Если я хорошо отношусь к родителям, забочусь о них, но в мыслях ругаю, раздражаюсь от них и нарушаю эту заповедь. Да, конечно. Почтение. Почтение. Честь, почесть. Благоговение. Смирение. Не только забота. Швырнул там кусок хлеба. Или даже с колбасой. Да не в этом же забота проявляется. Внутри-то себя вы кто? В чем застану, в том и сужу, говорит Господь. Что ты внутри себя представляешь? закончатся дни твоей жизни, спадет шелуха твоего тела, душа твоя. Вот такая раздраженная, озлобленная, недовольная вечно чем-то, уставшая, измученная, не желающая служить своим родителям, предстанет перед Богом. Ну что вы такое говорите? Поэтому давайте-ка, почтение есть почтение, что бы ни было. Мамочка, папочка, все. Вот как в старину-то было, вот как я жалею, укорял даже свою маму, своего папу. Вот они называли своих родителей на «вы». Совсем недавно еще, вот, казалось бы, на «вы». И я вслед за ними бабушку, дедушку звал «вы». А родителям уже тыкал, все остальные тыкали. Говорю, чего ж меня-то не заставляли? Вот это, понимаете, «вы» никогда не перейдешь эту грань. На «вы» к родителям относились совсем недавно, вот еще предыдущее поколение. Сейчас уже это не вернуть, жаль. Но постарайтесь хотя бы вот внутренно, вот это «вы» к родителям с колоссальным уважением и почтением нужно относиться даже мысленно, это совершенно естественно. Что бы там ни было, как бы они там себя не вели в ответ, там, что бы там они, может быть, по старости лет уже, и тут тяжело за ними, может быть, ходить и ухаживать, но все равно они дали вам жизнь. Еще вопрос. Когда мы приходим на кладбище, слушают ли нас умершие? Что должна заключаться наша вера, когда мы обращаемся к ним? Ну, пришли на кладбище только. Мы же каждый день обращаемся к Богу, молимся, в том числе о себе, о своих живых, родных, близких. Молимся мы о наших усопших каждый Божий день. Чувствуют ли они нашу молитву? Конечно, чувствуют. Но придя на кладбище, ну да. Но поймите, там на кладбище-то тело, душа-то не там, душа-то. Вы на бытие, в паке бытие, в ином измерении, в другом месте. Поэтому в молитве мы обращаемся к Богу, бросим в покаяние душ наших усопших. Душа-то не в могиле, в могиле тело, оболочка, сосуд, когда-то наполненный благодатью, называемой душа человека, созданный по образу и подобию Божию. Поэтому наши покойники знают о нашей молитве о них. И это большая для них поддержка. Об этом нам рассказывали, кстати, святые, имеющие такой дар, как раз вот общение с усопшими. Еще вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как православие относится к протестантам? Среди них я знаю многих, кто очень преданно любит Христа, является всей своей жизнью, поступками. Про православие не слышал от них ничего плохого. Говорят только, что есть отличие в отсутствии у них иконы, поклонения Богу Троице. А ведь Святая Троица есть основа духовной жизни. Ну, как же так-то? Каково ваше мнение? Как относимся с любовью к протестантам? Ну, не более того, с уважением. Все-таки люди верующие, худо-бедно, да? Вот именно худо-бедно. Беда протестанта в том, что, видя то искажение, которое внесла католическая церковь в истины Христовой веры, решили уйти от них. Ну, вернулись бы обратно, что, кстати, многие сделали. И в наше время огромное количество протестантов совершенно искренне приходят и возвращаются обратно к себе домой. Даже книжка такая есть. Замечательная книга, даже в интернете есть. Так называется «Возвращение домой». Написал ее американский проповедник Питер Гилквист. Отец Петр. Сегодня, да, принявший православие. Кстати, если я не ошибаюсь, не так давно он отошел ко Господу, уже будучи священником православной церкви. Многие годы занимаясь проповедью Христа, и всю свою общину привел к Христу подлинному. Не к тому Христу, который выдумал там Мартин Лютер там, или еще какие-нибудь там Кальвин, там, и создатели иных там и протестантских ответвлений, а к той истине, которая есть Христос, и к той церкви, которую Господь основал на земле. Вот, ну да, вот не пришли они еще. Они почему так уважительно относятся к нам? Потому что чуют кошка, чье мясо съела. Потому что чувствуют, где истина. Вот. И благо, что мы рады такому уважению с их стороны. Мы тоже уважаем их, но согласиться с тем, что они правы, мы не можем, они заблуждаются. Что им стоит вернуться обратно? Мы, русские, приняли православие тогда, когда не было никакого разделения церквей. Единая была церковь православная. Вселенская церковь, кафолическая, как называется она на греческом языке. Вот единую церковь мы и приняли. Вдруг потом появились какие-то католики, протестанты, баптисты. Да, ну, что нам-то до них? Мы-то как были православными, так и остались. Ну, братцы, возвращайтесь к нам. Вот единственное, что можем мы им предложить. Еще вопрос. Батюшка, здравствуйте. Господь наш Иисус Христос говорил, в молитве не будьте многословны, как язычники. Что это значит? Молитвы быть короткими или молитв не должно быть много? Мы читаем много молитв, среди них есть очень длинные, там, псалмы. Получается, что мы неправильно молимся. Что означают его слова, как нужно молиться, если неправильно понимаю, то что означает многословная молитва, как, например, не нужно молиться. Не надо выдергивать, вот как делают сектанты, какие-то вот кусочки из Евангелия, выдавая их как бы за какую-то вроде как истину. Вот эта фраза «не будьте многословны», как язычники, имелась в виду, вот почитайте всю главу Евангелия, где Господь об этом рассказывает. Многословие язычников в том, что они просили Бога вот обо всем. Дай это, дай то, дай то. А ты-то сам что? Где твое-то дар Богу? Слишком много вы просите. Вы о главном заботьтесь, говорит Господь, о спасении души своей. Он как пример предлагает нам молитву «Отче наш», которая структурно заключает в себе все главное, в чем должна заключаться молитва человека к Богу, в исповедовании его Создателя мира, пришедшего спасти мир. Главное, что просим мы спасения Царства Небесного, просим Бога, спасения своей души. Немного нам нужно, хлеб насущный, это нам нужно, да, нужно, но кроме этого, что нам нужно главное? Царство Небесное. И вот все молитвы остальные оттуда пошли, из этого образа молитвы. Не значит, что нужно ограничивать, да, там, перекрестился и пошел, и хватит, о Боге можно забыть на все оставшееся время. Да непрестанно молитесь, говорит Господь. В другом месте Евангелия. Непрестанно молитесь. Поэтому молитва должна быть не просто продолжительной, она должна быть через всю твою жизнь. Да весь день должен быть наполнен молитвой. А ты говоришь, нельзя молиться много. Это ошибка. Надо молиться правильно. Надо просить главного. И Господь говорит, просите прежде всего Царства Небесного. А остальное приложится вам. Вот как правильно нужно молиться. И облекать это можно в разные словесные конструкции. Это могут быть разные молитвы, по разным случаям жизни. Но должны быть направлены на главное. Не просто исцели, а приведи Святой Соборной Апостольской Церкви. Не просто помоги в путешествии, а дай исполнить какое-то дело, ради которого я путешествие совершаю, ради Христа. И так все остальное. Молитва обучающихся, да. Но что мы главного хотим, чему главному хотим научиться? Спасению своей души, истинным и евангельским. И так во всей, в каждой нашей молитве содержится главный смысл. Не только дай сейчас и здесь побольше земных удовольствий. А молиться нужно много, непрерывно. Вся жизнь должна быть молитвой. Давайте обратимся к чтению Евангелия, что предлагает нам церковь сегодня. Вот здесь тоже, кстати, о молитве. Необычно несколько. «Выйдя, Иисус увидел множество людей, жалился над ними и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, место здесь пустынное, здесь время уже позднее, пусти народ, чтобы они пришли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему, у нас только 5 хлебов и 2 рыбы, ну принесите мне их сюда. И велел народу возлечь на траву, и взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил, преломил, дал ученикам, хлебы ученикам, и ученики народу. И ели все, и насытились, набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, и евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку, отправился прежде на другую сторону, пока он отпустит народ». Зачем Христос накормил людей этими хлебами? Воззрев на небо, помолившись Богу Отцу, начал ломать эти 5 хлебов на кусочки, кусочки раздавали, еще 12 коробов еще осталось. Чудо! О, казалось, помолился, и вот, люди наелись. Ради чего наелись? Господь продолжил с ними беседу. Если бы они сейчас прервали свою беседу, уставшие, измученные, надо подкрепиться, и разошлись, где их потом соберешь? Вот ради того, чтобы беседа была закончена, Господь и накормил их. То есть все наши молитвы тоже должны быть иметь конечный смысл, не сиюминутную просьбу «дай», как борются язычники, да? Как мы сейчас только разбирали, а о главном, о том, чтобы душа была наполнена Духом Божьим. И вот об этом молимся мы. И пища нам тоже нужна, но для того, чтобы мы могли не отходить от Христа, слушая Его проповедь. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону. Новый у нас телефон 221-49-04. Пожалуйста, в рабочее время. Спасибо большое. Ждем новых ваших вопросов.